Павел и Любовь Баматова, в Москве 17:07, в эфире программа «Время свободы». Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов ответил Михаилу Ходорковскому на его просьбу заняться организацией общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа. Сегодня пятый день суда над участницами группы Pussy Riot. Организаторы форума политических заключенных объявили, что государственные органы отказались от обещания профинансировать проведение форума. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, уполномоченный президента по правам предпринимателей Борис Титов ответил на письменную просьбу Михаила Ходорковского об организации общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа. Титов предложил находящемуся в тюрьме бывшему главе компании официально обратиться в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Тему продолжает Динара Седикова.
Михаил Ходорковский направил открытое письмо Борису Титову после заявления омбудсмена по защите прав предпринимателей о том, что общественной экспертизе мешает недостаток инициативы со стороны самого Ходорковского. Тогда Титов напомнил, в российских тюрьмах находится почти 13 тысяч человек, осужденных по экономическим статьям. Права многих из них были нарушены в ходе судебных разбирательств. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам заключения за хищение более 200 миллионов тонн нефти у дочерних предприятий своей компании ЮКОС, принял предложение Титова и попросил омбудсмена организовать еще одну общественную экспертизу второго приговора по делу ЮКОСа. В целях полезности сотрудничества Ходорковский предложил вести работу открыто, публикуя переписку в интернет-издании «Газета.ру». В пятницу то же издание опубликовало ответ Титова.
«Уважаемый Михаил Борисович, я благодарен за обращение в мой адрес. Несмотря на заранее выраженный вами скепсис, я, как уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, строю свою работу на базе именно независимой экспертизы, проводимой общественными институтами, созданными предпринимательским сообществом. С этой целью предлагаю вам официально, согласно существующему регламенту, обратиться в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», который уже в течение полутора лет является инструментом работы с обращениями предпринимателей по поводу нарушения их прав со стороны государства. Хочу особо подчеркнуть, что все процедуры Центра носят открытый публичный характер. При этом предпочтений каким-либо СМИ не оказывается».
В интервью «Радио Свобода» Борис Титов сказал то же самое. «Для проведения общественной экспертизы предприниматель, уверенный в том, что его права нарушены, должен направить официальное обращение в Центр «Бизнес против коррупции». Омбудсмен пояснил, в чем заключается существующий регламент.
Для того, чтобы проводить эту экспертизу, нужно ответить базовым критериям. Во-первых, нужно обращение. Это для любого предпринимателя, который к нам обращается. Во-вторых, это должен, ну, там, базовый критерий, что это действительно предприниматель, что нарушение прав произошло в области предпринимательской деятельности. Мы можем защищать, только будучи на 100%, имея базу подтверждения, что предпринимателя права нарушены, что он прав. Для того, чтобы мы определили это, у нас и существует технология. Из нескольких этапов состоит юридическая экспертиза, которую проводит, кстати, бесплатно, опять же, адвокатские бюро, юридические компании у нас работают. А второе – это общественная экспертиза. То есть, да, на базе юридической все-таки мы должны высказать мнение сообщества. Людей, которые давно работают с гражданским обществом, это у нас там и Элла Александровна Панфилова, и Яна Яковлева, ну, Щелищ Петр, и они выносят свое решение. Юридически там может быть много очень казуистики, суды у нас работают, сами знаете как. Но вот всегда видно со стороны, если людям, понимающим в этой области, кто прав, кто виноват. На сегодняшний день у нас, к нам там 164 обращения, пока только 30 дел мы признали все-таки заслуживающими того, чтобы их поддержать. Много натяжек, потому что, к сожалению, и это огромная проблема в нашей стране, особенно, конечно, 90-е к этому руку приложили, бизнес часто не очень был прозрачным. Не обращаем вообще внимания на политическую составляющую, а ни в плюс, ни в минус. То есть мы не из-за политической составляющей не отвергаем никого, но из-за политической составляющей не продвигаем никого.
Судьба каждого предпринимателя, чьи права нарушены, важна для делового климата в стране и влияет на решение инвесторов, сказал Борис Титов. Однако политизированные дела, подобные делу Ходорковского, зачастую, по мнению омбудсмена, напротив, имеют негативные последствия.
Сидит ли Ходорковский или сидит там Малов, да, из Костромской области, которого посадили на 5,5 лет за то, что он якобы 1,5 миллиона украл, присвоил дотации по сельхозкредиту, или Воробьев, строитель в Астраханской области, для делового климата это одинаково важно, потому что нарушены права предпринимателей, потому что отбирается собственность. Другой вопрос, что вот вы говорите, Ходорковский, другие вот такие звучные, на слуху дела, нет, не то, что на слуху, они политизированы, то есть вокруг них огромное политическое внимание к ним, да, к этим делам. Но я не могу вам честно сказать, что вот дело Ходорковского, это мое мнение, может быть, я неким образом не буду высказываться в общем русле, да, который принято в деловом сообществе, но, тем не менее, такие дела, как Ходорковского, политизированные дела, на самом деле, на деловой климат оказывают меньшее влияние. Для инвестора, который приходит в страну, он в меньшей степени обращает на дела политизированные, чем на реальные дела, которые, как относится власть к бизнесу в стране. Если это исключение, то, конечно, такого рода дела в меньшей степени влияют. У них вот этот ажиотаж, внешние проявления всякого рода политической активности не только не являются позитивным, а в какой-то степени и отрицательным.
В конце июня в интервью агентству Bloomberg Борис Титов заявил, освобождение Ходорковского благоприятно повлияет на деловой климат в стране. В письме омбудсмену с просьбой организовать общественную экспертизу Ходорковский выразил крайне скептичное отношение к независимости Титова от нынешней власти. В этой фразе один из адвокатов предпринимателя Вадим Клювгант видит причину отказа омбудсмена персонально заниматься делом экс-главы ЮКОСа. Он передал Радио Свобода, как понимает ситуацию сам Ходорковский и его представители.
Мы эту ситуацию понимаем так. Мы, я имею в виду Михаила Борисовича и нас, его защитников. Господин Титов публично сделал оферту в предложении, что если Михаил Ходорковский к нему обратится с соответствующей просьбой, то он организует проведение некой общественной независимой экспертизы. Михаил Борисович принял решение принять это предложение, согласиться с ним и обратиться. Публично, так же, как было сделано предложение, публично ответил согласием и сделал еще ряд пожеланий об условиях, которые считают необходимым соблюсти для того, чтобы это было наиболее эффективно. Ответ господина Титова я вижу как такой бюрократический прием, вежливый отказ от реализации своего же предложения о помощи. Я это могу понимать только так и никак больше. Я думаю, что в письме Михаила Ходорковского все сказано по этому поводу. В частности, если обратить внимание на второе предложение этого письма в самом начале. То есть, по поводу второго предложения, в частности, я высказываю версию, с чем может быть связана такая сверхгибкая позиция господина Титова.
Сказал Радио Свобода адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Ранее по решению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева было возбуждено надзорное производство по жалобе защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который отказался рассмотреть Мосгорсуд. Таким образом, председатель Верховного суда предложил разобраться, не осудили ли предпринимателей дважды за одно и то же преступление. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам о заголовке главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников группы «Пусси Райт», устроивших протестную акцию у здания Хамовнического суда. Там слушается дело трех участниц панк-группы. Об этом сообщают очевидцы в Твиттере. Оппозиционный блогер Алексей Навальный побывал в третий раз за неделю в Следственном комитете. По данным корреспондента «Радио Свобода», он сейчас находится в Хамовническом суде в качестве свидетеля со стороны защиты на суде по делу «Пусси Райт». Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск в высокий суд Лондона. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, это пятничный «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске монологи писательницы Инны Лесовой. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Слушайте впервые очередной выпуск в 11 часов вечера по московскому времени. Сразу после новостей будет очень интересно. Не пропустите. Ну, продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня. Сегодня пятый день суда по делу участниц панк-группы «Pussy Riot», устроившей панк-молебен Богородица Путину, прогонив в храме Христа Спасителя. В Хамовническом суде Москвы работает наш корреспондент Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. Что происходит в суде и рядом со зданием? Насколько мне известно, задержаны несколько сторонников «Pussy Riot», устроивших протестную акцию в защиту участниц панк-группы.
Да, Андрей, здравствуйте. Действительно, были задержаны несколько человек, но, к сожалению, при этом моменте я не присутствовала, потому что мы находились в зале, и в зале были слышны звуки этой акции с зажженными фаерами. Ну вот буквально несколько минут назад судья Марина Сырова отказала защите обвиняемых в допросе свидетелей. Это можно так назвать, поскольку из 17 заявленных защитой подсудимых свидетелей судья решила допросить лишь троих, которые могут охарактеризовать подсудимых. Что касается других свидетелей, а здесь в Хамовническом суде находятся и Алексей Навальный, и Людмила Улицкая, Гейдар Джималь и многие другие, которые готовы были дать свидетельские показания по поводу инкриминированного преступления, но им было в этом отказано. Более того, еще ранее судья Марина Сырова распорядилась не пускать в здание суда свидетелей защиты. И здесь по этому поводу был достаточно серьезный скандал.
Елена, вообще какова обстановка? Насколько напряженная обстановка вот сейчас? Как вы чувствуете? И можно ли судить, как быстро закончится судебный процесс? Потому что после заявления Владимира Путина о деле Pussy Riot появились предположения, в том числе, как я понимаю, вы говорили об этом, что рассмотрение дела несколько замедлилось.
Да, с одной стороны, оно несколько замедлилось. Во всяком случае, есть надежда, что сегодня не будет, не начнутся прения. Хотя вот после отказа ходатайству защиты в выслушивании свидетелей, несколько эти сомнения поколебались, если честно.
Спасибо. Напомню, в Хамовническом суде Москвы сегодня работает наш корреспондент Елена Поляковская. Сегодня пятый день слушаний дела о панк-молебне «Богородица Путина прогонив» в храме Христа Спасителя в Москве. Мы, разумеется, будем знакомить наших слушателей и далее с ходом этого процесса. На днях российские власти отказали Оргкомитету Международного форума политзаключенных СССР, который должен был состояться в Москве в конце октября, в день политзаключенного, в обещанном финансировании. В Москву в эти дни собирались приехать со всего мира бывшие узники ГУЛАГа. Организаторы говорили, что с самого начала испытывали на себе давление, в том числе со стороны фракции КПРФ в Государственной Думе. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о сложившейся ситуации с председателем Оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР Германом Обуховым.
Российские власти на днях отказали Оргкомитету в финансировании Международного форума политзаключенных Советского Союза. Они отказали вам конкретно в каких-то формулировках? Вы могли бы рассказать, как все произошло?
Был звонок депутата Плигина, и он коротенько сказал, что на данном этапе, я не совсем понимаю, что это за этап, он не может нам помочь. То есть он не может изыскать те скромные средства, которые требуются, в общем-то, для проведения этого форума. Хотя в марте месяце, потом в апреле, потом в мае и дальше в июне никаких не было сомнений в том, что это не получится. Было даже странно, потому что за две недели до того было приглашение приехать на охотный ряд, была встреча с тем же депутатом Плигиным, все было пристойно.
Вы вот упоминаете депутата Плигина, а какие именно были договоренности, кто и как должен был финансировать этот форум?
Договоренности были на словах, потому что на бумаге ничего у нас, по сути дела, нет. Наш форум взялся лоббировать один, ну, достаточно такой вот заметный предприниматель из Петербурга, не буду называть его фамилию. Он из правого дела, он знает многих из такого праволиберального, что ли, крыла «Единой России». Его вывели на вот депутата Плигина и кого-то еще, с кем-то он еще там общался. И, как он мне сказал, было заседание президиума Госдумы, где было решено финансировать вот этот форум. И после чего было поручено депутату Плигину изыскать ресурс, изыскать источник финансирования. С тех пор, с марта месяца, вот начались контакты. То есть не мы пришли туда, не мы там как бы щелобитные, что ну вот помогите, либо что-то. То есть нас туда привели и, значит, и сказали, вот этот человек занимается.
Вы могли бы сказать, кто или что стоит вот за этим отказом, как вы думаете?
Если депутат Плигин, президиум, не знаю кто, не донесли это до президента, то они его подставили. Это наше мнение. Если они донесли до президента, и тот сказал, лучше не надо, то это, мягко говоря, так сказать, плохое решение. Я не буду говорить резких слов. Я думаю, что тут тогда президент делал большую политическую ошибку. Потому что это все равно аукнется. Мы все равно проведем этот форум. Если не в России, то в Киеве. Либо в Прибалтике. Мы все равно найдем деньги, так сказать. Если не в России, найдем в Европе и в Соединенных Штатах.
Какие задачи вы ставили перед собой, организуя это мероприятие именно в России?
Во-первых, всем еще раз собраться. За 20 лет не было такого форума, такого съезда. Увидеть друг друга все же в возрасте и обменяться мнениями. Это уже люди разъехались по там многим странам. Это уже независимые страны, там Прибалтики, далее. Помимо этого, у нас есть свое особое мнение и о состоянии дел в сфере прав человека, и о демократии, и о том, что не работает закон о реабилитации жертв политических репрессий, и много других тем, которые мы бы затронули в течение двух дней. Это было бы очень заметное событие и очень достаточно политическое острое.
Как вам видится со стороны события, которые происходят в России сегодня?
Полный бред. И пусть этот, я уже ответил, что как бы подписался за освобождение и все, что эти законы, это куда-то не туда идет все. Это все закончится очень плохо. Это мы уже проходили. Это был обвал, так сказать, Советского Союза, там был мощный КГБ. Уж говорили уже, и мне говорили там дипломаты тогда, да ну что, еще Советский Союз, еще 50 лет будет. Я сказал тогда, да нет, еще лет 10-15, я ошибся, где-то на 5, там на 7 лет. То есть, значит, он обвалился гораздо раньше. И теперь все говорят, да нет, Путин будет еще лет 15-20. Уверяю вас, это все будет гораздо быстрее, так сказать. Все происходить, перемены, и это все не так. Да, сейчас позиции, так сказать, сильные, значит, у власти, у президента, у всех. Но вот таким образом все это закручивать, понимаете, у всякой гайки резьба все равно сорвется.
Напомню, что это был Герман Обухов, председатель оргкомитета Международного форума политзаключенных СССР. С ним побеседовал Александр Гостев. В Москве 17:24. Сейчас в нашей программе первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Отставка Кофи Аннана с должности посредника ООН и Лиги арабских стран в Сирии может стать символическим событием в развитии сирийского конфликта. Так американские эксперты откликаются на это событие. Рассказывает Евгений Аронов.
Аннан оставит свой пост в конце августа по истечении срока действия посреднического мандата, который выдал ему Совет Безопасности. Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, и опасность распространения этого конфликта на соседние страны, сказал дипломат в беседе с журналистами, побудили меня взяться за осуществление сложной задачи поиска мирного пути прекращения кровопролития и выработки плана перехода Сирии к демократии. К сожалению, добавил Аннан, патовая ситуация, сложившаяся между членами Совета Безопасности в Нью-Йорке и углубляющаяся милитаризация противостояния в Сирии, делает продолжение моей миссии невозможным. Как заметил бывший генеральный секретарь ООН, хотя оппозиция в Сирии не оказала ему серьезного содействия, главную ответственность за срыв миротворческих усилий несет все же Башар Асад. По его вине не сработал ни мирный план, которым предусматривалось ни применение тяжелого оружия в черте населенных пунктов, ни достигнутая в конце июня договоренность о начале политического диалога. Ради блага своего народа президент Асад должен уйти, подчеркнул Кофи Аннан. Ситуация в Сирии и так неуклонно ухудшалась из-за отсутствия согласия между постоянными членами Совета, ну а теперь в связи с уходом Аннана все будет решать только силой оружия, считает ведущий эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. По его мнению, последние события играют на руку оппозиции. Режим в Дамаске лишается удобного средства манипулирования мировым общественным мнением и внесения раскола в ряды сил сопротивления, который давала ему дипломатия Аннана. Теперь противники Асада при поддержке своих союзников за границей могут беспрепятственно развивать инициативу в боевых действиях, которые они недавно овладели. В четверг в СМИ просочилась информация, что какое-то время назад президент Обама отдал тайное распоряжение ЦРУ наладить сотрудничество с силами сопротивления в Сирии. Это подтверждает прежние сведения о ширящихся контактах Вашингтона с сирийской оппозицией. В пятницу в Генеральной Ассамблее ООН должно состояться голосование по сирийской резолюции, внесенной арабскими странами. Ради компромисса из ее текста было удалено требование об уходе Асада. Эксперты расценивают эту инициативу как сугубо символическую.
Рассказывал Евгений Аронов. Барак Обама и Митром не пытаются обернуть проблему налогов в свою пользу. В то время как обещание удержать низкие налоги для всех было основным мотивом предвыборной кампании Ромни, Барак Обама обвинил его в том, что в действительности республиканец Ромни намерен поднять налоги для среднего класса. С подробностями Алан Давыдов.
Предвыборный штаб Барака Обамы выпустил 30-секундный телевизионный ролик, в котором утверждается, что налоговая схема, предлагаемая Миттом Ромни, нанесет удар по американскому среднему классу. Вы работаете, не покладая рук, экономя каждый цент, но есть вероятность, что вы столкнетесь с большей налоговой ставкой, чем Митт Ромни. Он заработал в 2010 году 20 миллионов долларов, но уплатил только 14% налогов с этой суммы. Наверное, меньше, чем вы. Теперь у него есть план, который даст миллионерам новую налоговую льготу и ведет повышение налогов для семей среднего класса до 2000 долларов в год. Таким образом, Митт Ромни платит меньше, вы больше. По сути, в этом ролике цитируется один из выводов, опубликованного на текущей неделе доклада независимого центра налоговой политики в Вашингтоне. Аналитики центра, смоделировав результаты реализации предвыборного плана Ромни по реформе налогового кодекса, заключили, что если, как обещает Ромни, снижать налоги без роста дефицита федерального бюджета, то при этом придется отменить ряд налоговых льгот, которыми дорожат представители среднего класса. Президент Обама на встрече с избирателями в Огайо в среду изложил выводы доклада на понятном для обывателя языке. Исследователи обнаружили, что если бывший губернатор Ромни захочет сдержать свое предвыборное обещание и реализовать этот план, тогда он будет вынужден отменить налоговые послабления, которыми пользуются семьи из среднего класса, при оплате ипотеки и медицинских услуг. Он фактически просит вас платить больше для того, чтобы такие, как он, могли получить большие налоговые льготы. Неудивительно, что команда Митта Ромни отвергла выводы исследования как подделку либералов, отметив, что один из трех авторов доклада, Адам Луни, в свое время входил в группу экономических советников Обамы. Между тем, другой соавтор доклада, Уильям Гейл, служил экономическим советником у президента-республиканца Джорджа Буша-младшего. Интересно, что ранее в ходе праймерис штаб Ромни в специальном пресс-релизе дал высокую оценку деятельности Центра налоговой политики. Пока контраргументов по существу штаб Ромни не выдвинул, если не считать предвыборного ролика для жителей Флориды, где Обама агитировал в четверг. В ролике говорится, что этот штат продолжает страдать от высокой безработицы, рекордных масштабов отчуждения заложенной недвижимости и роста уровня бедности. Ролик завершается словами: «Барак Обама, какое разочарование». Согласно опубликованным в четверг результатам общенационального опроса Центра Пью, поддержку и симпатию Бараку Обаме выражают 51% респондентов. В пользу Митта Ромни высказался 41% опрошенных.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Слушайте программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников Пусси Райт, устроивших протестную акцию у здания Хамовнического суда, где слушается дело трех участниц панк-группы. Оппозиционный блогер Алексей Навальный в третий раз за неделю побывал сегодня в Следственном комитете. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск в Высокий суд Лондона. Заочное рассмотрение по существу дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, живущего в Израиле, назначено на 10 августа. Белорусская оппозиция направила президенту Александру Лукашенко Лукашенко петицию с требованием освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого. В Афганистане при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли 2 человека, в том числе афганский военнослужащий. По сообщению полиции, среди боевиков были иностранцы, главным образом из Пакистана. В Сирии правительственные силы продолжили сегодня наступление на повстанцев в городе Алеппо. Были также обстреляны районы Дамаска, находящиеся под контролем оппозиции. По данным правозащитников, ночью при обстреле лагеря палестинских беженцев Ярмук погиб 21 человек. Генеральная ассамблея ООН обсудит сегодня проект резолюции о положении в Сирии. В Ираке жертвами насилия стали по меньшей мере 8 человек, военнослужащие и полицейские. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Южного Судана и Судана как можно скорее урегулировать все существующие между ними разногласия, прежде всего по вопросам о контроле над нефтеносными районами на границе между двумя странами. С соответствующим заявлением Клинтон выступила в ходе краткого визита в Южный Судан, отметивший в июле годовщину со дня провозглашения своей независимости. Продолжаем программу «Время свободы». Газета «Ведомости» сегодня сообщает, что высокий суд Лондона получил довольно неожиданный иск. Защитить свою честь и достоинство решил участник так называемого списка Магнитского, следователь Павел Карпов. Как пишет издание, ответчики, работодатели покойного Сергея Магнитского, которые вот уже несколько лет публично называют Карпова членом преступной группы, ответственной за смерть юристов в московском СИЗО. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила моя московская коллега Мария Стройкова.
В электронной базе Высокого суда Лондона есть зарегистрированный 4 мая иск Павла Карпова к Джемисону Файерстону, управляющему партнеру Файерстон Данкан, в которой работал юрист Сергей Магнитский. Как следует из имеющейся в распоряжении ведомостей карточки дела, Карпов просит возместить ущерб, нанесенный ему голословными утверждениями Файерстона, опубликованными в интернете в статье «Российское преступление века» и связанными с ней видеороликами о так называемых «русских неприкасаемых». Также следователь просит установить судебный запрет на дальнейшее распространение иностранцам порочащих Карпова заявлений. Истец просит возместить судебные расходы, но сумму компенсации не заявляет, оставляя ее на усмотрение суда. В свою очередь, Файерстоун обвиняет майора МВД Карпова в том, что он один из участников преступной группы, укравшей из российского бюджета более 3 миллиарда рублей. Для этого хищения, по версии Файерстоуна, Карпов использовал документы и печати, изъятые во время обыска Файерстоун Данкан. А когда Магнитский попытался разоблачить их, Карпов был в числе лиц, инициировавших заключение юриста под стражу. Один из видеороликов, размещенных в сети интернет, целиком посвящен Карпову и уличает его во владении имуществом на сумму свыше 1 миллиона долларов, что не соответствует доходам Карпова. Между тем, следователь в разговоре с корреспондентом газеты сообщил, что исков в Высокий суд Лондона уже не один, а 2. Второй, аналогичного содержания, подан к Hermitage Capital Management, на которую работала Firestone Duncan. Карпов не сразу обратился к английскому правосудию. В 2010 году он просил возбудить против Файерстона уголовное дело о клевете российскую генеральную прокуратуру, однако возбуждено оно не было. А в прошлом году Карпов подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы, но суд, по данным агентства «Интерфакс», отказался принять иск. Партнер юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов считает, что иск в английский суд – умный ход со стороны Карпова. В таких делах, как правило, суды признают английскую юрисдикцию, так как ответчики находятся в Англии. Сами порочащие сведения распространялись в том числе и на английскую аудиторию, говорит он. При этом бремя доказывания будет лежать в основном на ответчиках по иску, замечает партнер другой юридической компании «Гольцблат БЛП» Елена Трусова. Обязанности истца намного скромнее, но на практике ему все равно приходится активно участвовать в деле, а в том числе самому доказывать порочащий характер информации, замечает Елена Трусова. Вместе с тем, суд может принять и такие решения, что Карпов сам будет не рад, что подал иск, считает Дмитрий Гололобов. Так, может быть, поднят вопрос об источниках финансирования следователям дорогого судебного разбирательства, тем более, что часть обвинений, которые просят опровергнуть истец, связаны с несоответствием его образа жизни его доходам. По мнению адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова, если Карпову не удастся доказать в лондонском суде, что против него распространяют порочащие его сведения, российский суд не будет обращать на это внимание.
Наша судебная система российская, она настолько непредсказуемая, вернее, предсказуемое, в сторону обвинения. Но в сторону обвинения именно тех лиц, которые не имеют поддержки никакой. А насколько мы знаем, дело по убийству Сергея Магнитского, по его смерти в СИЗО «Матросская тишина» расследуется уже с 2009 года. И привлечен только один человек. И это работник не «Матросской тишины», где погиб Сергей Магнитский, а заместитель начальника по медицинской части Кратов, СИЗО «Бутырка». Если, например, Карпову не удастся доказать то, чего он хочет, в Лондоне, наш российский суд не будет никоим образом обращать на это внимание,
сказал Горохов. Вместе с тем адвокат полагает, что если расследование в России будет объективным, в частности, тех фактов хищения бюджетных средств, о которых заявлял Магнитский, то в отношении Карпова и других следователей могут быть возбуждены дела.
Если расследование будет объективным по поводу хищения денежных средств 5,4 миллиарда, кроме этого была еще значительно большая сумма похищена с участием тех же самых лиц, тех же самых юристов, которых они привлекали для этого, для участия в арбитражных судах, безусловно, они будут привлечены к ответственности. Но это вопрос времени. Могу предположить, что следователь Карпов подал в Лондон и суд иск для того, чтобы сказать, пока не трогайте меня, вот еще я обратился в суд с защитой своих прав, и поэтому пока этот суд не рассмотрит, меня трогать нельзя. Может быть, для этого.
Это было мнение адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова. Добавим, что по данным Следственного департамента МВД, Павел Карпов несколько дней назад уволился по собственному желанию. Карпов эту информацию не комментирует. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете второй информационный час программы «Время свободы». В Москве 17:38. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Андрей Шароградский. Следующие несколько минут нашей программы мы посвятим Олимпиаде в Лондоне. Напомню, что на сайте Радио Свобода в интернете Лондонской Олимпиаде посвящен наш специальный проект. Вы можете зайти на нашу страницу и легко обнаружить ссылку на этот спецпроект. Мы много рассказываем и о состязаниях, и о том, что окружает Олимпиаду, как она организована. Сегодня соревновательный день только начался. Мы, разумеется, подробно расскажем в нашей программе о завоеванных сегодня медалях. Сейчас об одном из главных объектов нынешней Олимпиады в Лондоне. Речь идет о знаменитом стадионе Уэмбли, где, в частности, пройдет финал соревнований по футболу, как среди мужских, так и среди женских команд. О богатой и интересной истории этого легендарного стадиона рассказывает лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Бразильский форвард Пеле сказал: «Уэмбли – это кафедральный собор футбола, это его столица, это сердце футбола». Действительно, лондонский стадион Уэмбли – пожалуй, самый почитаемый исторический футбольный стадион мира. Это не только одна из крупнейших достопримечательностей Лондона и важная часть британской футбольной истории, но и неотъемлемая часть английской футбольной идентичности. Нынешний Уэмбли в Англии иногда называют «Новый Уэмбли». Стадион получил свое название от северо-западного района британской столицы, где расположен. Он был построен в 2007 году на месте снесенного в 2003 году старого стадиона Уэмбли, возведенного в 1923 году. Официально старый стадион назывался «Имперским». Англичане считают новый Уэмбли законным преемником старого. Новый Уэмбли построен по последнему слову строительной техники и спортивной технологии и рассчитан на 90 тысяч зрителей. Это второй по величине европейский стадион. Он уступает только барселонскому Камп Ноу, вмещающему на 9 тысяч зрителей больше. Однако, если учитывать и стоячие места, то Уэмбли вместит 105 тысяч человек, что превышает вместимость испанского стадиона. Уэмбли второй раз в своей истории принимает Олимпийские игры. Первый раз это случилось в 1948 году, когда британская футбольная сборная завоевала бронзовые медали. Тогда 85 тысяч болельщиков, позабыв о тяготах, еще не оправившись от войны и экономической разрухи Британии, бурно радовались успеху своего футбола. Спустя 64 года олимпийский футбол возвратился на Уэмбли. В 1948-м главным тренером британской сборной был сэр Мэтт Басби, долгое время тренировавший команду «Манчестер Юнайтед». Мужскую олимпийскую сборную 2012 года возглавляет Стюарт Пирс, бывший тренер молодежной сборной Англии. Знания футбольной молодежи и умение с ней работать очень пригодились Пирсу при формировании команды, поскольку на Олимпиаде каждая сборная должна выставлять футболистов не старше 23 лет и лишь 3 игроков старше этого возраста. Уэмбли знаменит и другими памятными футбольными событиями. На нем состоялось 5 финальных игр первенства Европы, а также финал первенства мира 1966 года, единственного выигранного английской сборной. Ну и, конечно, ежегодно на Уэмбли проходят финалы первенства Англии. О том, что ожидает впервые посещающих Уэмбли российских болельщиков, рассказывает его директор по маркетингу Джонатан Хилл.
Стадион Уэмбли обладает всеми возможностями, чтобы принять 90 тысяч зрителей. Однако он так устроен, что гораздо большее число людей может прекрасно видеть все происходящее на поле. Во многих отношениях это самый большой в мире стадион. Это очень сложное и очень универсальное сооружение. Его персонал насчитывает 1500 человек. У стадиона 7 уровней. Пожалуй, его можно сравнить с терминалом большого международного аэропорта. Как и аэропорт, это самодостаточное и автономное во всех отношениях сооружение. Прибывающих на стадион болельщиков встречает огромное количество мест для отдыха и развлечений, ресторанов, кафе, магазинов, кинозалов, сувенирных киосков. И хотя главные события, происходящие на стадионе, это футбольные игры, минимум 6 раз в году мы устраиваем большие музыкальные концерты. Ну и, конечно, на Уэмбли есть все необходимые условия для превращения в легкоатлетический стадион.
Поговаривают, что новый стадион Уэмбли чуть ли не самое дорогостоящее спортивное сооружение в мире.
Строительство стадиона Уэмбли обошлось в 762 миллиона фунтов, это почти миллиард долларов. Причем эта сумма включает не только стоимость самого строительства. Сюда входит и приобретение строительным консорциумом старого Уэмбли, стоимость его сноса, а также покупка земли вокруг стадиона. Часть денег поступила от организации под названием Sport England. Это правительственная организация, спонсирующая многие спортивные мероприятия. Она, в свою очередь, финансируется национальной лотереей. От Sport England поступило 120 миллионов фунтов. Значительную сумму составили частные инвестиции. Дополнительные 40 миллионов фунтов поступили от правительства на благоустройство окружающего стадион района, в частности, на модернизацию станции метро и железной дороги, которые обслуживают Уэмбли. Это значительно облегчило и улучшило доступ к стадиону.
Говорил директор по маркетингу стадиона Уэмбли Джонатан Хилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников группы «Pussy Riot», устроивших протестную акцию у здания Хамовнического суда, где слушается дело 3 участниц группы. Активисты забрались на козырек подъезда дома напротив суда, зажгли фаеры и скандировали требования освободить арестованных девушек. Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня вновь побывал в Следственном комитете, третий раз за неделю. Известный предприниматель Александр Лебедев заявил, что не может продать свой бизнес в России из-за давления властей, но готов передать все свои активы в доверительное управление. Следователь по делу погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Павел Карпов, включенный в так называемый список Магнитского, подал иск о защите чести и достоинства в Высокий суд Лондона. Точное рассмотрение по существу дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина, живущего в Израиле, назначено на 10 августа. Белорусская оппозиция направила президенту страны петицию с просьбой освободить находящегося в заключении правозащитника Олеся Беляцкого. В Афганистане при нападении талибов на 5 районов восточной провинции Кунар погибли 2 человека, в том числе афганские военнослужащие. По сообщению полиции, среди боевиков были иностранцы, главным образом из Пакистана. В Сирии правительственные силы продолжили наступление на повстанцев в городе Алеппо. Были также обстреляны районы Дамаска, находящиеся под контролем оппозиции. По данным правозащитников, ночью при обстреле лагеря палестинских беженцев в Ярмук погиб по меньшей мере 21 человек.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
С 12 по 19 августа в Выборге пройдет 20-й кинофестиваль «Окно в Европу». И откроется этот фестиваль новой лентой под названием «Орда», которую снял режиссер Андрей Прошкин. К своему юбилею фестиваль получил щедрые подарки, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый подарок к юбилею. Церемония открытия возвращается во двор прекрасного Выборгского замка. Второй подарок достался аниматорам и документалистам. Их фильмы будут теперь показывать в новом библиотечном зале, специальном лекционном на 100 мест, а вовсе не в мрачной черной душной палатке, как это было прежде. Президент фестиваля Армен Медведев говорит.
К сожалению, как начинался Выборгский фестиваль в условиях кризиса, теперь оказалось, что он опять кончился. С выбором фильмов для фестиваля, честно говоря, было трудно.
Конечно, Армен Медведев имеет в виду программу игрового кино. С документалистикой и анимацией проблем нет. В основном конкурсе 10 лент. 3 из них – дебюты. Это «Разговор» Сергея Комарова, «5 звезд» Вячеслава Яковлева и «Доктор» Владимира Панкова. Еще в программе «Энтропия» Марии Саакян, «Соловей-разбойник» Егора Баранова, «Все ушли» Георгия Параджанова, «6» Тимура Шина, «Все просто» Сони Карпуниной, «Шоппинг-тур» Михаила Брашинского и «Поклонниц» Виталия Мельникова. Мельников, снявший фильмы, напомню, «Начальник Чукотки», «Семь невест» Ефрейтора Збруева, «Старший сын», «Бедный-бедный Павел», согласился на равных состязаться с молодыми кинематографистами. На мой вопрос, в чем сейчас состоит миссия фестивалей, Армен Медведев ответил.
Вы знаете, дело в том, что сейчас вот во всех этих перестроечных телодвижений и реформ в нашем кино не чувствуется какой-то вот как она была в 90-е годы, чтобы о них не говорили, но была какая-то государственная воля в поддержке кинематографа. И сейчас основная задача фестиваля вот эту какую-то волю государственную мобилизовать. А потом еще и зрители там того же Выборга или Сочи или там Анапы, где они смотрят кино, чтобы смотрели кино.
Вы произнесли это слово «кризис». Вы имели в виду кризис в том, как осуществляется реформа?
Отчасти вот я с кризисом связываю вот это все-таки при всех там жестах широких невнимания государства к кинематографу. С другой стороны, я вложил и долю иронии в кризис. Фильмы выходят, и выходят фильмы хорошие, и наша программа будет тому подтверждением. Вот, ну как, это не я первый сказал, что сейчас наше кино в кризисе, а для чего тогда разделили странным образом систему финансирования, министерство и фонд? Для чего сейчас желают квотирование? Ведь, понимаете, государство под квотирование должно подложить тоже какие-то свои обязательства. А как оно собирается поддерживать российское кино перед прокатчиками там?
Армен Медведев считает оптимальной французскую модель, и того же мнения придерживается режиссер и глава Киносоюза Андрей Прошкин.
В реальную пользу закона о квотировании я не верю.
я абсолютно уверен, что он будет профанирован. Я считаю, что мы пытаемся очень сложные процессы, где требуется какое-то высокотехнологическое оборудование, решить с помощью молотка и топора. Если говорить о протекционистских мерах, да, и мерах по развитию национального кинематографа, национальной культуры, можно посмотреть на пример европейских стран, да. Вообще известно, что наиболее успешной, в смысле защиты своего кинематографа, страной является Франция, но где строится совершенно другим принципом. Первый основной принцип французской системы, что никакого квотирования там нет. Там есть очень сложная система сборов, с билетов, с телеканалов, которые соединяют все способы показа, да, доставки кинематографа до зрителя в единую систему. И делает так, что это национальное кино становится органичной частью этой единой системы. Вот мне кажется, что подобный путь, значительно более сложный, утонченный, я бы сказал, он может быть более разумным. Только поощрительные, так сказать, меры способны привести к каким-то реальным результатам. Только поощрительные меры, условно говоря, премии, да, за успешную работу с российским кинематографом могут привести к тому, что кинотеатры будут относиться к нему лучше и серьезнее, чем сейчас. Потому что в целом в чем проблема? Да? Русское кино тяжелее катать. С ним надо больше, более изощренно работать.
Фильмом Андрея Прошкина «Орда» откроется Выборгский фестиваль, а завершит его картина Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Радио Свобода». Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Впервые в Соединенных Штатах суд в Дакоте отверг апелляцию подсудимого с призывом не признавать законность улик, собранных против него с помощью беспилотного летательного аппарата, поскольку такие действия, по словам ИССА, представляют собой несанкционированную судом слежку с воздуха. Дело, рассматриваемое в районном суде в небольшом поселке в Дакоте, касается кражи 6 коров, которые забрали на выпасы, принадлежащие фермеру Родною Броссарту. Тот отказался вернуть их законному хозяину, а когда полиция силой попыталась вернуть живую собственность в руки законного владельца, Броссарт и его семейство заняли круговую оборону. Во время этого 16-часового вооруженного противостояния полиция использовала беспилотник для видеосъемки обороняющихся. Броссарт и несколько членов его семьи обвиняются в краже, запугивании соседей и в более мелких прегрешениях. Но самым важным исходом процесса может быть признание судом законности использования беспилотников в правоохранительных целях внутри Соединенных Штатов. Суд в Дакоте вынес свое решение на основании одного из постановлений Верховного суда, где признается право правоохранительных служб использовать воздушное пространство для сбора улик. Правозащитники опасаются, что беспилотники, принадлежащие частным лицам и фирмам, могут использоваться для незаконного шпионажа за американцами. Курс акций компании Facebook упал в четверг на 4 с лишним процента до нового рекордно низкого уровня – $20.04. Причем во время торгов он опускался до $19.80. Новый удар по репутации компании был нанесен ее собственным признанием о том, что количество пользователей Facebook не столь велико, как заявляла в последнем отчете компания. Она представила обновленные сведения, согласно которым 83 миллиона пользователей в действительности могут быть мертвыми душами. Компания объясняет это несовпадение трудностями в подсчете реального числа своих клиентов. В то время как эта потеря представляет собой лишь около 9% общего числа владельцев счетов Facebook, сомнения в истинной популярности компании добавляют аргументов скептикам, считающим, что акции Facebook, выставленные в конце мая на бирже по $38, были оценены непомерно высоко из-за алчности владельцев Facebook. Некоторые эксперты говорят, что падение акций может продолжаться до тех пор, пока не станут более или менее понятными реальные перспективы компании, ее способность к росту и зарабатыванию денег. На большей части территории Соединенных Штатов продолжает стоять засуха. В 28 штатах многие округа объявлены зоной бедствия. Как выживают фермеры в чрезвычайной ситуации? Владимир Морозов связался с одним из них.
По данным Министерства сельского хозяйства, почти половина посевов кукурузы находится в плохом или очень плохом состоянии. О том, как влияет эта культура на экономику, можно судить по тому факту, что кукурузу в том или ином виде содержит почти 75% продуктов, которые мы покупаем в магазине. Их цена неизбежно вырастет. Стоимость самой кукурузы только за месяц повысилась на 50%. А так как большая ее часть идет на корм коровам, свиньям и курам, то резко пошли вверх цены и на другие виды кормов. Все это поставило фермеров в трудное финансовое положение. В числе мер помощи – специальная договоренность Министерства сельского хозяйства со страховыми компаниями, которые согласились принять с фермеров очередной взнос с опозданием на 30 дней. Какова величина этого взноса? На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает фермер из штата Айова Кевин Росс.
How much you pay per year?
This year I'll pay about $45,000 in insurance.
В этом году моя страховка составляет $45,000, а у меня еще сравнительно небольшая ферма, всего 220 гектаров. Сколько у меня работников? Да вы смеетесь, я один и вкалываю. Есть помощник, но только на полставки, когда мне одному не управиться, то есть на период уборки. Что дает мне страховка? В случае неурожая она возмещает мне 85% потерь. При нормальной погоде я заработал бы в этом году около $500,000. В зонах бедствия Министерство сельского хозяйства предоставляет фермерам низкопроцентные займы. В трудном положении оказались владельцы скотоводческих ранчо. Засуха охватила 3/4 пастбищ. И федеральное правительство разрешило скотоводам пасти животных и косить сено на 1,5 миллиона гектаров земель, которые ранее имели статус, так сказать, неприкосновенного запаса. Экономисты напоминают, что половина кукурузы поступает на мировой рынок из США. В этом году эта доля может значительно уменьшиться. Сельскохозяйственные продукты составляют 10% американского экспорта. Есть опасения, что неурожай может стать одной из причин новой рецессии.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем, третьем, заключительном части нашей программы «Ситуация в Сирии». Напомню, что на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций сегодня состоится голосование по сирийской проблеме. Но оно состоится, отмечу, в условиях, когда Совет Безопасности ООН не может принять никаких решений по сирийскому вопросу. Поэтому эта резолюция будет выглядеть скорее как некий символический жест. Мы продолжим обсуждение нашей программы после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
С подростками на такие темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм. Об этом руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов, зауч Центра адаптации детей беженцев Светлана Никитина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина и организатор фестиваля комиксов «Комиссия Хихус» в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.